Глава 7. Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им, и что дает им высшее, доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый один и тот же ответ. Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы царство Бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо. Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах. Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше. Разумная деятельность человека с тех пор, как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь отдельного человека и всех людей вместе. Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят все и называют это собственностью. Они находят, что, хотя и трудно учредить это, но так лучше и держатся собственности. Люди дерутся за жен, бросают детей, и потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья. И хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то, как бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим? Учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которую мы живем. Но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это трудно. Если это слово «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать для того, чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слыхали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть. Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том. Но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он осознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает. Он только освещает. Я в темноте избил руки и колено, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидал дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену. В этом удивительном рассуждении христианское учение хорошо и дает благо миру, но люди слабы, люди дурные и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше, есть очевидное недоразумение. Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое. Тут должно быть какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо. Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматическую христианскую верой, тою самую, которая с детства учит всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам. Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется. Это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры. И вот это признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей. Учение этой веры в самом точном его выражении такое. Личный Бог, существующий вечно один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага. Но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и Бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда. Бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить. Безгрешность его состояла в том, что он не знал зла. Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, то есть воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем, и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего, то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть несвойственное ему, случайное, временное положение. Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей по этому учению от изгнания Адама из рая, то есть от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению Сын Бога, Сам Бог, Второе лицо Троицы, послан Богом на землю в образе человека за тем, чтобы спасти людей от этого несвойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же Богом за грех Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, то есть безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо Троицы — Христос по этому учению. Тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, то есть бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным. На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали родиться у матерей без страданий, учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой. Утверждается, что мертвые продолжают быть живы. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания применяется за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа, верою в Него, человек освобождается от греха. То есть, что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессиленный, что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться. Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезни нет, смерти нет, и греха, то есть ошибок нет, то есть нет того, что есть, и что есть то, чего нет. Так говорит строго логическая богословская теория. Учение это само по себе кажется невинно, но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая. То, что по этому учению называется истинную жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, то есть такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которую мы живем и которую жило и живет все человечество, есть по этому учению жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует. Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению совершенно устраняется. Борьба эта переносится в события, совершившиеся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том, есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня, не существует для человека по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, то есть ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно бесполезные, даже безбожны. Я дурен непоправимо и должен знать это, и спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет. Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен как зритель сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом. Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явление жизни, вся моя духовная жизнь, все это не только не важно по этому учению, но есть прелесть или гордость. Жизнь, какая есть здесь на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всей борьбой разума против тьмы, жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума, есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная. Жизнь же истинная, безгрешная, в вере, то есть в воображении, то есть в сумасшествии. Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать все это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение. Пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку. Ведь это полное сумасшествие. И, как ни странно и не страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное возражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа. Оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его. Только представление существующим того, что не существует, и несуществующим того, что существует, могло привести к этому удивительному противоречию. И такое ложное представление я нашел в проповедуемой 1500 лет псевдохристианской вере. Но возражение против учения Христа о том, что оно хорошо, но неисполнимо, делают не одни верующие. Его делают и неверующие, такие люди, которые не верят или думают, что не верят в догмат грехопадения и искупления. Возражение против учения Христа, состоящее в его неисполнимости, делают люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными от всяких суеверий. Они не верят или думают, что не верят ни во что, и потому считают себя свободными от суеверия грехопадения и искупления. И мне так казалось это сначала. Мне тоже казалось, что эти ученые люди имеют другие основания для отрицания исполнимости учения Христа. Но, вникнув глубже в основы их отрицания, я убедился, что у неверующих тоже ложное представление о том, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что им кажется, и что представление это зиждется на той же основе, как и представление верующих. Признающие себя неверующими, правда, не веруют ни в Бога, ни в Христа, ни в Адама, но в основное ложное представление о правах человека на блаженную жизнь, на котором зиждется все, В него они веруют так же и еще тверже, чем богословы. Как ни храбрись, привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, она не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей, готовое религией, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни. И потому, если религия дает ложный смысл жизни, то наука, воспитанная в этом религиозном миросозерцании, будет с разных сторон прикладывать этот ложный смысл к жизни людей. Вот это-то и случилось с нашей европейско-христианской наукой и философией. Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь, и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним. И это миросозерцание и стало основой всей нашей науки и философии. Религия, наука, общественное мнение — все в один голос говорят, что дурна та жизнь, которую мы ведем. Но что учение о том, как самим стараться быть лучше и этим сделать и самую жизнь лучше, учение это неисполнимо. Учение Христа в смысле улучшения жизни людей своими разумными силами неисполнимо, потому что Адам пал и мир лежит во зле, говорит религия. Учение это неисполнимо, потому что жизнь человеческая совершается по неизвестным, независимым от воли человека законам, говорит наша философия. Философия и вся наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха и искупления. В учении искупления два основные положения, на которые все опирается. Первое. Законная жизнь человеческая, ей жизнь блаженная. Жизнь же мирская, здесь ей жизнь дурная, непоправимая усилиями человека. И второе — спасение от этой жизни в вере. Эти два положения стали основой миросозерцания и верующих, и неверующих нашего псевдохристианского общества. Из второго положения вытекла церковь с ее учреждениями. Из первого — вытекает наше общественное мнение и наши философские и политические теории. Все философские и политические теории, оправдывающие существующий порядок, гегельянизм и его дети, зиждутся на этом положении. Пессимизм, требующий от жизни того, что она не может дать, и потому отрицающий жизнь, вытекает из него же. Материализм с его удивительным, восторженным утверждением, что человек есть процесс и больше ничего, есть законное детище этого учения, признавшего, что жизнь здешняя и жизнь падшая. Спиритизм с его учеными-последователями есть лучшее доказательство того, что научное и философское воззрение не свободно, а основано на религиозном учении о блаженной вечной жизни, свойственной человеку. Извращение смысла жизни извратило всю разумную деятельность человека. Догмат падения и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше. Наука и философия, воображая, что они действуют враждебно псевдохристианству, гордясь этим, только работают на него. Наука и философия трактуют обо всем, о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой, нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдохристианском обществе. И верующие, и неверующие одинаково не спрашивают себя о том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя, отчего жизнь наша людская не такая, какую мы себе ее вообразили, и когда она сделается такой, какой нам хочется. Только благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он по преданию съел в раю, и забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой разум на то, чтобы находить законы исторические одной своей животной природы. Религиозные и философские учения всех народов, за исключением философских учений псевдохристианского мира, все, которые мы знаем, иудаизм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость, все учения имеют целью устройства жизни людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Все конфуцианство в личном совершенствовании, иудаизм в личном следовании каждого завету с Богом, буддизм в учении о том, как каждому спастись от зла жизни. Сократ учил личному совершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу признают единой основой истинной жизни. Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всегда была в одном – в освящении разумом стремление к благу. «Свобода воли, — говорит наша философия, — есть иллюзия, и очень гордится смелостью этого утверждения. Но свобода воли есть не только иллюзия, это и слово, не имеющее никакого значения. Это слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово — бороться с мельницей. Но разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага. В этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, то есть разум, отрицать разумом уже никак нельзя. Учение Христа есть учение о Сыне человеческом, общем всем людям, то есть об общем всем людям стремлении к благу и об общем всем людям разуме, освящающем человека в этом стремлении. Доказывать, что Сын человеческий, значит Сын человеческий, совершенно излишне. Для того, чтобы под Сыном человеческим разуметь что-нибудь другое, чем то, что значит слова, надо доказать то, что Христос умышленно употреблял для обозначения того, что Он хотел сказать, слова, имеющие совсем другое значение. Но если даже, как это хочет Церковь, Сын человеческий, значит Сын Божий, то и тогда Сын человеческий, значит тоже человек по своей сущности, потому что сынами Божьими Христос называет всех людей. Учение Христа о Сыне человеческом, Сыне Бога, составляющее основу всех Евангелий, яснее всего выражено в его беседе с Никодимом. «Каждый человек, — говорит он, — кроме сознания своей плотской личной жизни, происшедшей от мужского отца в утробе плотской матери, не может не сознавать свое рождение свыше». Иоанна 3, 5, 6, 7. То, что человек сознает в себе свободным, это-то и есть то, что рождено от бесконечного, от того, что мы называем Богом. 11-13. Это-то рождение от Бога, этого Сына Бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы получить жизнь истинную. 14-17. Сын человеческий есть Сын Бога однородный, а не единородный. Тот, кто возвысит в себе этого Сына Бога над всем остальным, кто поверит, что жизнь только в Нем, тот не будет в разделении с жизнью. Разделение с жизнью происходит только от того, что люди не верят в свет, который есть в них. 18.21. Тот свет, о котором сказано в Евангелии Иоанна, что в нем жизнь и что жизнь есть свет людей. Христос учит тому, чтобы над всем возвысить Сына человеческого, который есть Сын Бога и свет людей. Он говорит, «Когда возвысите, вознесете, возвеличите Сына человеческого, вы узнаете, что я ничего не говорю от себя лично». Иоанна 12, 32, 44, 49. Евреи не понимают его учения и спрашивают, «Кто этот Сын человеческий, которого надо возвысить?» Иоанна 12, 34. И на этот вопрос он отвечает, Иоанна 12, 35. «Еще на малое время свет в вас есть». Примечание. Во всех церковных переводах в этом месте сделан умышленно ложный перевод. Вместо слов «в вас» везде, где встречаются эти слова, стоит «с вами». Конец примечания. Ходите, пока есть свет, чтобы тьма не объяла вас. Тот, кто ходит во тьме, не знает, куда идет». На вопрос, что значит «возвысить Сына Человеческого», Христос отвечает: «жить в том свете, который есть в людях». Сын Человеческий, по ответу Христа, — это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет в них. Луки 11:35. «Смотри, не сделался ли свет, находящийся в тебе, тьмою?» Матфея 6:23. «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» — говорит он, поучая всех людей. Прежде и после Христа люди говорили то же самое. То, что в человеке живет божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум, и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо. Это говорили и учители браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий, а те люди, которые искали истины для блага своего и всех людей. Примечание. Марк Аврелий говорил: «Почитай то, что могущественнее всего в мире, то, что пользуется всем и всем управляет. Почитай тоже то, что могущественно в тебе. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тем, что есть в тебе, управляет твоей жизнью». Эпиктет говорил: «Бог посеял семя свое не только в моего отца и деда, но и во все существа, живущие на земле, в особенности в разумные, потому что они одни входят в сношение с Богом через разум, которым они соединены с Ним». В книге Конфуция сказано: «Закон великой науки в том, чтобы развивать и восстановлять начало света разума, которое мы получили с неба». Это положение повторяется несколько раз и служит основой учения Конфуция. Конец примечания. И вдруг мы по догмату искупления признали, что об этом-то свете в человеке говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорят верующие, о том, какое естество у каждого лица Троицы, какие таинства надо и не надо совершать. Потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от Троицы и от правильного совершения таинств. Надо думать, говорят неверующие, о том, по каким законам совершает движение бесконечно малая частица материи в бесконечном пространстве в бесконечное время. Но о том, чего для его блага требует разум человека, об этом думать не надо, потому что улучшение состояния человека произойдет не от него, а от общих законов, которые мы откроем. Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода лукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них эта жизнь. Сами же ничего не делали и не думали никогда ничего о том, как сделать эту свою жизнь лучше. И что будет представляться еще трогательнее будущему историку, это то, что он найдет, что у людей этих был учитель, ясно, определенно указавший им, что им должно делать, чтобы жить счастливее, и что слова этого учителя были объяснены одними так, что он на облаках придет все устроить, а другими так, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человеческая не такая, какую бы мы хотели, и потому не стоит ею заниматься, а разум человеческий должен быть направлен на изучение законов этой жизни без всякого отношения к благу человека. Церковь говорит: учение Христа неисполнимо, потому что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей. Она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою, то есть воображением, в жизнь будущую, блаженную, вечную. А здесь жить, как живется, и молиться. Философия, наука, общественное мнение говорят: Учение Христа неисполнимо, потому что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов. И потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других, после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей. Приходят люди во двор, находят в этом дворе все, что нужно для их жизни, дом со всей утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами. На дворе орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошадь, корову, овцы, полное хозяйство, все, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет все для себя. Каждый торопится воспользоваться, чем может, и начинается истребление всего. Борьба, драка за предметы обладания, корову молочную, нестриженных скотных овец бьют на мясо, станками и телегами топят печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куска, ест и огрызается. Приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой. Намучившись, избитые и голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготовляет все во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, все идет тунью, и опять измученные, избитые, озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять тоже, и опять, и опять, и опять. И вот в один из новых приходов людей находится учитель, который говорит другим: «Братцы, мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как все хозяйственно устроено. На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить». И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали эти понявшие так делать, перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые не слыхали речей учителя, которые и слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а по-прежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другие, и было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили все свое: «Не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель». Но все еще было много таких, которые не слыхали и не верили, и дело шло долго все по-старому. Все это понятно, и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот рассказывают, что пришло время. Все услыхали во дворе слова учителя, все поняли их, все мало что поняли, все признали, что это сам Бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам Бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того, чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузовать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя. Что же это такое значит? Ведь скотина и та сладится, как ей, так корм ей, чтобы не сбивать его дуром. А люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам Бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себе эти люди. Но что же могли вообразить себе эти люди во дворе, чтобы, поверив словам учителя, продолжать жизнь по-прежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что. Учитель сказал им: «Ваша жизнь в этом дворе дурная. Живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая». Они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь, не на этом дворе, а где-то в другом месте. и они решили, что этот двор постоялый, и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте. Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был Бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому противно советам учителя. Люди все слышали, все поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что этот двор постоялый, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны, даже слова Бога, но исполнять их теперь трудно. Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им, Христос на облаках с трубным глазом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут, а самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя».